я никогда не занимался ранее снабжением войск. Просто ситуация с армией, ее фактически у нас не было на момент начала российской агрессии, я так это называю. Сначала захват Крыма, потом события на Востоке. И мы с ребятами решили, что надо помогать. Это как-то было очень спонтанно. Не только потому, что я там бывший военный, и не столько поэтому, а просто потому, что ну надо делать, кто же это будет делать, кроме нас. То есть все как-то участвуют, кто-то дает деньги, кто-то возит, кто-то организовывает процессы. Это нормально, это как бы самоорганизация общества.
Вы уже оказываете помощь армии довольно длительное время. Ситуация налаживается или все-таки до сих пор каких-то основных вещей не хватает?
Ситуация стала значительно лучше и с снабжением войск, и с организацией войск, и с командованием в зоне проведения АТО. Поэтому ситуация постоянно улучшается. Другое дело, что изменился сам характер боевых действий. И если раньше нужны были бронежилеты, шлемы, питьевая вода, ну, не хватало самых элементарных вещей, то сейчас вот это уже подтягивается, все общество подтягивает, государство стало больше закупать. Но стало не хватать совершенно других вещей высокотехнологичных. Это тепловизоры, это беспилотные летательные аппараты, это с большой дальностью обнаружения целей. Это защищенные радиостанции, рации, там, транспортные средства повышенной проходимости и так далее.
Вы говорите о том, что изменился характер боевых действий. Что конкретно изменилось?
Это все начиналось с некой копии подобия Майдана в Луганске, Донецке, Харькове, в тот момент в Одессе, да, когда некие люди строили там баррикады и стояли с палками, имитируя, как это было на Майдане, защищая якобы вот этот их островок свободы, то в скором времени они взяли в руки оружие, потянулись российские наемники, которые стали захватывать города, скажем, такие как Красный Лиман, там Горловка, тот же Славянск, которые были захвачены российскими наемниками в основном, с оружием, подготовленными бойцами. Это был уже второй этап, когда с такого рода бандитами надо было бороться при помощи оружия. Но на тот момент было достаточно, скажем, там бронетранспортеров, стрелкового оружия у нас на вооружении. Да? Потом этот противник стал получать тяжелое вооружение, пушки, танки, тоже бронетранспортеры, системы залпового огня «Град», и ситуация еще больше изменилась. То есть теперь для этому противнику нужны тоже танки, нужны пушки, нужны системы «Град». А для того, чтобы не попасть под огонь, необходима качественная разведка, те же беспилотные летательные аппараты, которыми мы сейчас активно занимаемся, потому что очень много потерь мы имеем из-за того, что противник через границу установки «Град», у них есть очень много беспилотных летательных аппаратов российского производства, которые постоянно кружат над нашими войсками. Они знают, где находятся у нас блокпосты, лагеря, перемещение войск. Вот приходит такая установка, она может опять уйти через границу в Россию, она подходит на дальность стрельбы в 20 километров и наносит удар площадной по цели, в результате чего гибнут люди, и военные, и мирные жители, если они находятся рядом, техника и так далее. Для того, чтобы такого не случилось, нужно вовремя заметить приближение такого рода вот оружия на дальность стрельбы. Там 20-30 километров, откуда оно может нанести внезапный удар. Для этого должно быть постоянно патрулирование неба с помощью беспилотных летательных аппаратов, потому что обычные авиационные средства, там самолеты-разведчики, они сбивают элементарно, потому что у него большое, огромное даже количество переносных зенитно-ракетных комплексов.
Все-таки уже речь идет о высокоточном специализированном оборудовании, несмотря на то, что оно не является непосредственно оружием. Кто помогает вашей инициативе гражданской?
У нас нету каких-то крупных спонсоров, 1, 2, 3, там каких-то богатых людей, которые вот нам бы субсидировали, помогали. Помогают все общества, сбрасывают по 100 по гривен, по 50 гривен, по 200 гривен. Кто-то по 2000, 3000 долларов, по 10 тысяч долларов может, в зависимости от своего достатка и возможностей. На основании этого формируется бюджет нашей гражданской инициативы, с которой мы покупаем. Кроме того, люди очень много приносят предметов одежды, формы, закупают сами. Там спальные мешки приносят нам просто в офис. И мы это все складируем на складе и постоянно, почти каждый день отправляем автомобилями или с помощью там новой почты других перевозчиков, отправляем мы Изюм, Сватово, места, которые находятся в непосредственной близости от мест ведения боев. А там уже с помощью наших активистов, опять же, это все развозится на передовую. На передовой, в общем-то, трудно. Там опасно, там стреляют, там убивают. Проблемы там такие же у людей, как и везде, как у совершенно обычного, нормального человека. Ему надо где-то умыться, должна быть вода, постираться, почистить зубы, побриться. То есть должна быть бритвенная принадлежность. То есть это все, представляете, походная жизнь. постоянно, изо дня в день, неделю за неделей, месяц за месяцем. То есть человек там изнашивается форма, ему нужно заменить форму, изнашивается обувь, ему нужно белье, носки. Вот такие бытовые проблемы, безусловно, присутствуют, если говорить о бытовых проблемах. Но, кроме того, есть проблемы, которые связаны порой там с недостатком оружия, с недостатком средств связи, с недостатком спальных мест, палаток. С плохим командованием, ну, тут мы не можем все проблемы закрыть и решить, хотя мы стараемся участвовать во всех проблемах. То есть мы вплоть до того, что человеку надо позвонить домой, у него сломался мобильный телефон, мы организовываем эту связь. Мы звоним со своих телефонов, достаем ли человеку телефон, достаем зарядки, обеспечиваем мобильный интернет, чтобы люди могли связаться с домом. То есть мы стараемся как-то реагировать практически на все вопросы, которые возникают.
Поскольку вы все-таки очень близко находитесь к непосредственным боевым столкновениям, после того, как началась антитеррористическая операция, вы что-то больше поняли о войне? Что такое война в вашем понимании? Изменилось ли ваше представление о военных действиях?
Я, в общем-то, так себе и представлял. Нет, бывший военный, хотя раньше был миловал того, чтобы участвовать в боевых действиях постоянно. Другое дело, что не то, что страшно, там, это понятно. Убитые люди, тела, это все как-то очень неприятно, да, зрелище. Раненые. Но то, что это происходит на нашей территории в мирное время, в этом нет никакой нужды. Вот это вот самое тяжелое воспринимается. То есть, когда гибнут молодые люди, которые имеют потенциал строить новое общество, заводить детей. Вот это самое тяжелое восприятие. То есть это касается и военных, и гражданских лиц. И угнетает, и одновременно добавляет сил, потому что понимаешь, что этой угрозой, этой агрессией надо закончить, чтобы ну просто нормально, мирно жить. Вот это самая большая, самая главная мечта у всех на передовой, у меня в том числе.
Поскольку вы бываете в Донбассе и регулярно довольно общаетесь с людьми, как они относятся к тому, что происходит? Поддерживают ли они действительно эти самопровозглашенные власти? Или все-таки, когда приходят украинские военные, они радуются и встречают их как освободителей? С какими мнениями вы сталкиваетесь в этом районе?
Первое, что я хочу сказать, что на моей памяти, может быть, я не все видел, не все слышал, не все знаю, но я не могу назвать ни одного случая, когда наши войска зашли бы в какой-то город, населенный пункт, там освободили его от террористов, и нам бы стреляли в спину, какие-то партизаны ночью приходили бы, там убивали, там угрожали, что-то в этом роде было бы. Это одно говорит о том, что у сепаратистов не было и нет никакой массовой поддержки. Другое дело, что люди были обмануты, запуганы. И как в любом городе, как и в Киеве, в Праге, в Варшаве, есть люди с разными мнениями. Кто-то симпатизировал или симпатизирует России, кто-то за НАТО, против НАТО, кто-то хочет жить в Соединенных Штатах, уехать, кто-то является патриотом страны. И мы никогда не знаем, в принципе, если не проводить какое-то исследование, какое количество людей придерживается тех или иных взглядов. Но когда, скажем, тот же Славянск с населением 100 тысяч человек захватывает тысячи вооруженных людей, хорошо понимающих, что такое война, умеющих воевать, то в этом городе, сколько бы ни было поддержки украинцев, которые поддерживают Украину, они бы все молчали и будут молчать, потому что справиться с такой силой очень сложно. Это все равно, чтобы в Киев с 4 миллионами населения вошла армия в составе 40 тысяч человек. В таких условиях все те, кто поддерживает Украину, будут сидеть молча, дома, тихо, стараться не высовываться, потому что их ожидает тяжелая судьба. А те, которые поддерживают Россию, они будут ходить с флагами, махать и говорить «Да здравствует там Россия!» И будет ощущение такое, что весь город поддерживает пророссийские настроения. На самом деле везде преобладают проукраинские настроения, абсолютно везде. И поэтому да, встречают и с хлебом с солью, да, люди радуются и просят, только говорят, не уходите уже отсюда, потому что людей это уже все, ситуация сильно достала. Люди хотят спокойной, мирной жизни, люди не понимают, зачем это все нужно. Даже те, которые в первое время поддерживали сепаратистов и боялись прихода какого-то некого там мифического правого сектора, который будет всех резать, они видят, что это не происходит, и они нормально относятся к нашим войскам.